Радио Донбасс Реалии.
Добрый вечер, друзья. Это Радио Донбасс Реалии. Мы в прямом эфире. С вами это час в студии. Проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 17 марта. И сегодня в наш выпуск вот о чем. Мы покажем обстановку в окопах Бахмута от очевидцев. И бои под Кременной. Когда возможны переговоры Киева и Москвы? На этот вопрос ответит секретарь СНБО Данилов. На сайте Кремля появилось сообщение, что председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина посетит Россию с официальным визитом 20-22 марта. Цитата: «В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», отметили в администрации российского президента. Также лидеры якобы обменяются мнениями об углублении сотрудничества на международной арене и подпишут несколько, цитата, «важных двусторонних документов». Накануне этого визита в западных СМИ начали появляться сообщения, что Пекин уже поддерживает Россию в агрессии в военном плане. Например, издание «Политика» рассказало о том, что несколько китайских компаний в течение прошлого года поставили российским предприятиям 1000 штурмовых винтовок и другое оборудование, которое может быть использовано в военных целях, в частности, детали беспилотников и бронежилеты. А «Шпигель» сообщила о планах китайского производителя собирать ударные дроны ЗТ-180 в России, якобы уже изготовлены прототипы. В Белом доме предупредили, что дальнейшая помощь Кремлю будет стоить, цитата, «реальных затрат Пекину». Сегодня в студии мы поговорим о том, с какой целью Си едет к Путину впервые после большого вторжения России в Украину. Как Пекин будет решать свою задачу не дать рухнуть режиму Путина, но и не нарваться на санкции США. И насколько адекватно США и союзники ответили на китайскую угрозу на 10-м Рамштайне. Сегодня с нами будет военный эксперт, директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Друзья, я напоминаю, вы можете принимать участие в нашем разговоре. Во-первых, можете писать ваши вопросы и реплики в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. Также можно писать в наш Вайбер +38 095 151 95 05 и звонить по этому же номеру в Телеграме. Ждем ваших звонков и сообщений. Для начала традиционно давайте посмотрим, что случилось за прошедшие сутки на фронте.
Бахмут. Североссийские подразделения продолжают пробиваться от трассы Бахмут-Славянск в направлении Часов-Яра. В прошлые сутки ВСУ отбили атаки на Орехово-Васильевку и Григорьевку. То есть трасса на Часов-Яр практически постоянно под ударами. На трассе Бахмут-Константиновка россияне методично пробивают Ивановское, но уже месяц украинские защитники его держат. Дипстейт говорит о штурмах Хромова, которая расположена на трассе Бахмут-Часов-Яр. Бахмут, как и раньше, атакуют с трех направлений – севера, юга и востока. По направлению от Бахмута к Северску агрессор атаковал Верхнекаменское и Спорное. Лиман, Кременная, Купянск. Тут Россия повторяет удары по Гряниковке и Кузьминому. От Площанки до Дебровы продолжаются бои. По западному краю Донецка войска РФ атаковали снова вокруг Авдеевки, это Каменка, Первомайская, Невельская, а также Марьинку. Дипстейт говорит, что под натиском ВСУ в Невельском россияне покинули свои позиции. Они, напомню, зашли туда позавчера.
Как сейчас выглядит фронт вокруг Бахмута? Сняли военные 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.
Контакт на 12. Погода обещает быть теплой.
И не забывай.
Бродяга, покажи свое оружие.
Это который я взял, забираем, остальные все даем.
На спутниковых снимках можно увидеть, как растут линии укреплений, которые россияне строят на захваченной части Украины и в приграничных областях Российской Федерации. Мы проанализировали карты и расскажем, какие особенности и цели их постройки в разных направлениях. Об этом поговорим с гостем нашей студии, моим коллегой Александром Демченко. Саша, привет.
Добрый день.
Саша, ну расскажи, насколько сейчас впечатляющие вот эти вот окопы, которые оккупанты построили? Ну, не только окопы, да, я так понимаю, там другие фортификационные сооружения.
Различные земляные укрепления. Еще в начале 2023 года эксперт Американского института предпринимательства Брэди Африка опубликовал в своем твиттере карту, где начал отмечать на ней прогресс строительства оборонительных укреплений, окопов, траншей, которые строят российские войска на территории, оккупированной территории Украины, и даже на территории Российской Федерации в трех приграничных областях – Белгородской, Курской и Брянской. И вот он эту карту свою постоянно обновляет, и заметно, что точек, где обнаружены эти укрепления, стало больше. Другое дело, что вот мы видим на вот этих картинках, что это сплошная линия, которая идет по всей... вдоль всей линии фронта, которая сейчас, вот, которая расположена на территории Украины. Мы поделили так эти участки, поделили всю эту линию на несколько участков и попытались проанализировать, что вообще они из себя представляют. Ну, во-первых, в первую очередь речь идет о южном участке, где линия укреплений этих проходит в двух направлениях. Можно так сказать, что это вот есть Васильевка в Запорожской области, как раз через нее, на берегу Днепра, там через нее проходит линия фронта. И вот в одну сторону эта линия укрепления идет от Васильевки в сторону, ну, практически до самой Волновахи, прямой линии, а в другую сторону от Васильевки на юг до Кинбургской косы. И вот здесь особенность линии этих укреплений состоит в том, что она проходит именно по линии фронта, так как он на южном направлении сейчас проходит, и переходит уже вот на востоке в линию укреплений, которая есть на Донбассе. А вот на юг от Васильевки эта линия укреплений идет вдоль берега Днепра, как раз вот левого берега Днепра, на который отступили российские войска после ухода из той части Херсонской области, из Херсона самого. И вот вдоль берега Днепра противоположного они строят такие земляные свои укрепления для обороны.
Мы даже видим это даже в несколько рядов, да, это оборона.
Да, еще особенность этого южного направления строительства этих укреплений, это то, что оккупанты строят укрепления земляные, траншеи, валы, капониры, места стоянки для техники вокруг важных городов на этом направлении, ну, оккупированных, естественно, городов. Это Мелитополь, Бердянск, Токмак, Пологи, то есть они вот собираются... Ну, если предполагать, даже для чего они строят, собираются держать еще и круговую оборону вокруг этих городов в случае прорыва основной линии укреплений. Потом можно сказать о другой части этой всей сплошной линии. Это вот такая Донецко-Горловская агломерация, как мы ее называем. Там практически там сплошная, да, городская застройка. Дело в том, что здесь как раз-таки меньше всего эта линия этих укреплений, потому что здесь линия фронта мало чем отличается. Она практически та же, что была до 24 февраля 2022 года. Это раз. А два, тут ситуация в том, что линия обороны, причем обеих сторон, опирается на городскую застройку. Ну вот хороший пример – это, да, бои за Авдеевку. Авдеевка и Донецк, они находятся буквально в паре километров край городской одного и другого города, но уже годами, да, эти города удерживаются противоположными сторонами и идут бои. То есть, грубо говоря, там нету даже где в поле, да, построить какие-то там большие земляные укрепления. Намного выгоднее и удобнее опираться на городскую застройку. Ну, тут можно про это же самое говорить и там про Угледар и другие города, которые вот, ну, Бахмут – это самый яркий пример, но это уже другая история. Следующее, что можно выделить, это такой большой участок, практически 200 километров протяженностью, практически постоянно, где земляные укрепления, траншеи. Иногда они усилены противотанковыми укреплениями. Это так называемая линия Вагнера или линия Пригожина. Тут сложно сказать, насколько она, эта линия Вагнера-Пригожина, где она заканчивается, где именно она начинается. Да, вот эта вот распиаренная в российских СМИ линия. Но действительно, это вот линия, которая, если так себе по карте представить, идет от Светлодарска на юге и аж до границы с Российской Федерацией на самом севере оккупированной части Луганской области. То есть это действительно такая протяженная линия в 200 километров. И тут интересно в ней то, что она идет как раз параллельно линии фронта, но восточнее от нее.
В глубине немножко, да, в тылу
оккупантов. На случай, ну, понятно, что это на случай, если линия фронта украинскими войсками в случае наступления будет прорвана, то российские войска, ну, я так понимаю, планируют, да, это идти на эту линию и держать оборону там. Еще важный момент в том, что эта линия проходит восточнее трассы, параллельно и восточнее трассы Сватово-Кременная, как раз там, где украинское контрнаступление осени 2022 года остановилось, когда были освобождены значительная часть севера Донецкой области и значительная часть Харьковской области и несколько населенных пунктов Луганской области. И переходит она, вот переходит границу эта линия и переходит в так называемую засечную черту. Причем эта формулировка «засечная черта» это как раз она, ее вбросили как раз российские именно СМИ и российские власти. Это такая тоже линия земляных укреплений. Где-то они просто представляют из себя траншею в одну линию, где-то на некоторых участках, наверное, показательно там она, эта оборона усилена. Вот, например, губернатор Белгородской области, да, приезжал на один из таких участков, там показывали, как оно там все хорошо укреплено, но это такой показательный кусочек этой линии, в основном это просто земляные рвы. И они находятся на территории Российской Федерации вдоль границы с Украиной. Это Белгородская, Курская и Брянской области. И тут очевидно, что как бы российские там войска, там власти готовятся к обороне, да, уже на территории вдоль границы российско-украинской. Но интересно, что вот, например, ИСВ, Институт изучения войны американский, буквально несколько дней назад в одном из своих отчетов упоминал вот эту вот засечную черту на территории России. И там они делают два таких вывода. С одной стороны, это вывод в том, что ну, это показатель того, что российские власти, Кремль, понимают, что со временем он будет терять оккупированные части Украины, которые вот сейчас находятся под его контролем, и, возможно, придется держать оборону на каких-то рубежах уже вот у границы Российской Федерации, Украино-российской границы. А другое дело в том, что на самом деле эта линия обороны, так как она выглядит сейчас, в случае действительно какого-то там большого наступления украинских сил, даже если оно теоретически может там перейти на территорию Российской Федерации, малоэффективно. И затраты ресурсов, которые тратятся на постройку этой очень длинной линии, как бы нецелесообразны с точки зрения военной логики.
Ну, я так понимаю, это очень неоднородные все фортификационные сооружения. Вот эта линия Вагнера, это засечная черта и фортификационные сооружения на захваченных частях Запорожская, Херсонская области, это, наверное, помощнее это все. Саша, ну а если взять во внимание, ну, серьезные фортификационные сооружения, ну, те, которые без такой сильной, очевидной пропагандистской составляющей, ну, я вот допускаю, что, что засечная черта, вот это и линия Вагнера, это больше такая пропаганда, пиар определенная и российских властей, и того же Евгения Пригожина. К чему готовятся оккупанты вот на южном направлении? Я так понимаю, там самые серьезные фортификационные сооружения.
Ну, тут действительно понятно, что они готовятся к контрнаступлению украинскому, о котором разговоры идут уже достаточно давно. Другое дело, что, да, действительно, вот вам, как я и говорил, во многих местах это просто линия ров, неглубокий, там, меньше человеческого роста, в который ну, может быть размещена пехота. Другое дело, что если представить себе то вот эту всю длину огромную линии фронта, на которую повыкопали эти все траншеи, окопы, то, естественно, они там не то, что в них там сидят солдаты и ждут наступления. Такого количества просто на такую длинную линию людей у российских войск нету. Другое дело еще в том, что даже вот то, что они на всю эту линию, не в каких-то конкретных местах, а на всю линию фронта строят эти оборонительные укрепления, говорит о том, что в самом российском командовании нету понимания, или они готовятся к тому, что украинские войска могут начать свое наступление на любом из участков фронта. То есть это нельзя сказать, что они только на юге построили эти укрепления, нигде больше этого не делают. То есть вся линия фронта, которая вот проходит через Украину, то она вся укрепляется недалеко от линии фронта для возможного удержания обороны.
Ну и минируют, наверное, же тоже там, и для того, чтобы встретить, ну вот, вот эти бронированные танковые кулак, которые в скором времени появятся у Украины.
Можно вспомнить историю о том, как российские войска готовились отражать атаку, наступление, контрнаступление, освобождение украинских войск на Херсонщине, когда они продвигались к Херсону. Тогда тоже было много кадров того, как российские войска свозят туда, там, возводят даже бетонные укрепления, которые там выдерживают либо огонь артиллерии, там взрывы, не знаю, авиапомп, да, там хаймарсов, чего угодно. Но мы увидели, что в случае быстрого прорыва линии фронта и мобильной войны они оказываются неэффективны, потому что мобильные и нецентрализованно управляемые группировки войск, они просто очень быстро оказываются в тылу всей этой линии обороны. В принципе, этот пример там доказан еще там на примере там начала Второй мировой, такую огромную китайскую стену строить через всю Украину неэффективно, потому что в одном месте ее прорыв и концентрация войск на одном направлении, проход их в этот прорыв меняет всю линию фронта.
Спасибо большое, Саша. Это был мой коллега Александр Демченко. Мы говорили о фортификационных сооружениях, которые Россия уже возвела и продолжает возводить и на захваченных частях украинской территории, и непосредственно территории Российской Федерации. Мы идем дальше. Как подразделение украинской армии сдерживают сейчас натиск России под Кременной. Об этом репортаже моих коллег из Reuters.
Ну, с боку противника, це другий головний напрямок, який може бути для нього цікавий, бо якщо він вийде на Лиман і вийде за Лимані, то получиться Краматорськ, Слов'янськ буде під загрозою оточення. Тобто вони з двох сторон намагаються взяти в кліщі угруповання наших військ. Тому це не менш важливо, ніж Бахмут. На протязі 24/7 я моніторю ситуацію, оцінюю обстановку, приймаю рішення, наношу враження противника своїми засобами вогневими, засобами старшого начальника, або здійснюю маневр своїх підрозділів для посилення або контрнаступальних дій.
Прямих лобових атак немає, тому що тут ліси, тобто такого, а танчик в лісах, він, ну, користі від нього ніякої. Ну, тобто ми тут теж так само працюємо, ну, як артилерія. Закритих. По факту він польський танк, тому що тут все на по-польському написано везде. Тобто це. І він з самого початку в нашу частину прибув, коли наша бригада создавалася. І ми, тобто, з того моменту, тобто, з ним, ну, цей танчик їздить постійно. Вся Харківська область була, тепер перейшли на Донецьку область. Ну, область.
В основному ми займаємося збором інформації і коригуванням.
Реби теж ворожі працюють, як направлені реби, так само у них є і дрон-рушниці, як у нас, і те саме у них є купольні реби, які просто не дають підлетіти в якийсь сектор. Вони з часом теж намагаються адаптуватися, підтягуватися під реальність. Тобто зрозуміло, що це завдає нам великих проблем, тому що треба думати на декілька кроків вперед, як зробити вдалу операцію, при цьому ще і не дати зрозуміти ворогу, як ми це робимо.
Тому на плюс по задачі мінус по жаданні.
Це нас, до речі, накрили на точці евакуації. От, крили нас близько 2 годин, напевно.
Даю норму тобі на евакуацію. Зустрічайте, як прийняв. Турнікет обов'язково наложить.
При каких условиях будет принято решение об отступлении из Бахмута и почему в Киеве не исключают возможности сесть за стол переговоров с Москвой? Какая самая большая ошибка Запада и будет ли Украина принимать военное участие в освобождении от Российской Федерации частей Грузии и Молдовы? На все эти вопросы в интервью «Радио Свобода» ответил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Полную версию вы можете послушать на YouTube-канале «Радіо Свобода» сразу после нашего эфира. Самое интересное прямо сейчас.
Ви неодноразово казали про те, що необхідно і надалі тримати оборону Бахмуту, щоб стримувати ворога. Коли і що стане тим показником, коли буде зрозуміло, що надалі утримувати Бахмут неможливо?
Ну, слово сполучення «утримати Бахмут», воно має суто військове значення. У нас саме сьогодні відбулося наступне засідання Ставки Верховного командуючого, на якому присутні всі відповідні генерали і військові люди, які опікуються цими питаннями. І сьогодні ще раз було підтверджено і главкомом Залужним, і генералом Сирським, і всіми присутніми на Ставки, що Бахмут для нас є дуже важливою ключовою точкою. Ми розуміємо, що це когось дратує, хтось вважає, що ми маємо поступатися. Я хочу звернути увагу, що це наша земля, ми не маємо права її не боронити. От, якщо буде прийняти військовими ті чи інші рішення, от, вони будуть проговорені на Ставки, тоді будемо приймати ті чи інші дії. Те, що стосується Бахмуту, майте на увазі, що там кожного дня величезна кількість терористів, які вдерлися на нашу територію, вони там залишаються назавжди. І усипані місця навколо Бахмута, там, де знаходяться на сьогоднішній день ці терористи, вони там і лишаються. Для нас це дуже важлива і ключова точка, принаймні до того періоду, як до початку інших військових дій, для нас Бахмут є дуже важливим для нас фортецею. Майте рацію, що це наша фортеця.
Знаєте, ми останні місяці ми дуже багато говорили про можливість контрнаступу, особливо коли отримали добро, так би мовити, від західних країн щодо постачання необхідної зброї для контрнаступу. Але останній місяць, можливо, тижні, якось стишилися ці розмови, чи, можливо, вони просто пішли в непублічну площину. Чому і з чим це пов'язано?
Ну, я не можу погодитися, що вони кудись поділися, і само використання слова сполучення контрнаступ чи якісь інші військові терміни маємо на увазі, що у нас є військове керівництво, у нас є Верховний Головнокомандуючий, президент нашої країни, у нас є главком, у нас є люди відповідальні, патріотичні. І ми чітко розуміємо, що в цьому свій час ми звільнимо всі наші території, включно з Кримом, з Донецькою, Луганською областю, з територіями, які зараз тимчасово знаходяться під окупантами. Зараз дуже багато починається таких розмов, що схиляння до якихось перемовин, до якихось там речей, я можу сказати, що це неможливо. І поясню свою точку зору. У нас є Конституція. В Конституції чітко прописана наша територія. Вона зафіксована всіми міжнародними інституціями, включно з ООН. І якщо хтось вважає, що можна в 21 сторіччі взяти і забрати частину території і за це не нести ніякої відповідальності, то він глибоко помиляється. Наше завдання – звільнити нашу територію. І я хочу сказати ще одну річ. Якщо ми це питання не вирішимо, маємо розуміння, що ніякого розвитку країни бути не може. Приклад – Молдова. Окупована Російською Федерацією довгий проміжок часу. Ми не бачимо, що ця територія буде мати перспективу розвитку до того часу, поки вона не стане вільною від російського окупанта. Приклад Грузії. У 2008 році, коли ці терористи зайшли на територію Грузії, окупували частину Грузії, та сама територія, та сама ситуація. Територія є абсолютно зруйнована, вона не розвивається і не буде перспективи розвитку, тому що в такій території, там, де не визначене територіальне питання, ніхто гроші вкладати не буде. І коли нам починають щось розповідати, на жаль, в 2014 році так сталося, що не було прийнято рішення, що треба боронити свою країну, боронити свою державу. На той час керівництвом країни. Це вже історія. Ми не можемо собі допустити, щоб відкласти війну для того, щоб потім воювали наші діти, наші онуки. Нам треба зараз ставити крапку.
С нами Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Валентин, здравствуйте.
Добрый день, очень рад приглашению.
Рада вас видеть. Валентин, у меня будет к вам, ну, такие две большие темы. Хотелось бы успеть с вами их обсудить. Первая тема – это «Рамштайн 10», который вот прошел вчера в онлайн-формате. И, знаете, не очень-то много сообщений о том, какое конкретно оружие получает Украина. И, может быть, это и правильно сейчас уже, да, на этом этапе боевых действий не раскрывать все карт перед оккупантом. Но интересное вот сообщение, новость, как вы прокомментируете, интересно, о том, что Словакия на неочередном онлайн-заседании правительство приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и части системы ПВО КУП. Ну, а это вдогонку к 4 МиГам-29, которые пообещала в ближайшие дни Украине предоставить Польша. Валентин, ну, это делается для чего? Для того, чтобы разблокировать поставки F-16, ну, вот по такому британскому сценарию, или это, ну, как самоцель предоставления вот этих вот МиГов-29 вооруженным силам Украины? И если да, то зачем? Они должны сыграть какую-то роль заменителя АТАКМС, да, туда можно прицепить вот какие-то дальнобойные ракеты? Или почему? Какие возможности они открывают? И почему, ну, такое есть впечатление, что Польша и Словакия торопились передать эти самолеты Украине? Торопятся?
Ну, на самом деле, это многогранная, или я бы сказал, многоходовая комбинация, потому что в ней заложен и политический, и психологический смысл, и реальный, как бы, смысл повышения боевого потенциала Украины. Начнем, наверное, с политики. На мой взгляд, наступил достаточно сложный момент, когда фактически началась подготовка к президентским выборам в Соединенных Штатах. И это приводит к тому, что, с одной стороны, на администрацию Байдена есть давление, чтобы он поскорее принял решение по передаче и дальнобойных ракет, ну, тех же АТАКМС, да, и F-16, чтобы было решение, чтобы по ним было решение. С другой стороны, появляются силы, которые начали беспокоить всех. Да? То есть мы помним выступление и Десантиса, который сказал, что не будет обсуждения, вообще не должно быть даже обсуждения по F-16 и по ракетам АТАКМС. Мы помним и МакКирби, который спикер Палаты представителей, который отказался ехать в Киев на приглашение президента Украины Зеленского, и при этом напомнил, что Украина не будет получать открытые, да, в кавычках, чеки. То есть, возможно, есть какие-то игры политические, возможно. Некоторые, как бы, знатоки именно американских реалий говорят, что это нормальное явление, борьба оппозиции за власть там, и все такое прочее, подготовка к выборам президентским. Но, тем не менее, как бы и Трамп, и Десантис у нас оцениваются как отрицательные герои.
Давайте, да, я вам скажу, да, Десантис, Роб Десантис, это один из кандидатов, претендентов на пост президента для республиканской партии, конкурент Трампа. Просто, может, еще не вся наша аудитория знает.
Да-да-да, и как будем говорить так, руководитель или выдвиженец от Флориды, да, то есть достаточно большое количество американцев, то есть возможность повлиять на ситуацию. И все это приводит к тому, что на некоторое время Вашингтон может, ну, не то чтобы утратить лидерство здесь, но лидерство именно в помощи Украине, но оказаться где-то, ну, будем так говорить, не первой скрипкой. И здесь нужны какие-то вот ветер в паруса, да, будем говорить так. И уже несколько раз Польша, Великобритания выступают вот именно такими, как бы, дополнительными ресурсами. Я хочу вспомнить, что именно Польша, Великобритания, страны Балтии и Чехия и Словакия – это те государства, которые подписались под победой Украины. Это те государства, которые реально могут стать прообразом именно антипутинской коалиции. Потому что на фоне того, что Трамп вообще говорит, что он отдал бы России часть Украины, и что он против уничтожения режима Путина, то как бы есть государства, которые четко осознают вот проблему для мира от наличия вообще у власти путинского режима. И здесь очень приятно, что Великобритания, ну, фактически как бы возглавляет этот блок. Поэтому передача самолетов МиГ-29 – это такой ход, который должен настроить Запад на то, чтобы разблокировать, разгерметизировать еще одну опцию. Понятно, что даже появление решения по F-16 не приведет к тому, что это скоро появится. Есть много технических проблем, о которых много уже говорено, переговорено. Я напомню только о том, что должны быть защищенные аэродромы, что много ПВО должно быть. И если использовать гражданский аэродром, ну, например, Борисполь, то нужно будет бросить много сил в плане ПВО и оголить, ну, ряд городов, будем так говорить. Поэтому это не такое простое решение во всех отношениях. И я думаю, что это решение важнее сегодня даже в психологическом смысле, нежели в реальном смысле решение по F-16. Потому что если бы оно появилось, то это бы могло бы быть серьезным сотрясением для режима Путина и подтолкнуть преступный Кремль к каким-то поспешным шагам. Ведь сейчас они находятся на такой растяжке. Либо попытаться сделать какое-то наступление с не до конца подготовленным контингентом, либо тянуть время, а ресурсы у них почти бесконечные, я имею в виду людские ресурсы. Там нельзя ожидать, что они когда-нибудь иссякнут, потому что единственное, вот хочу акцентировать внимание на то, что они приняли решение вот именно 400 тысяч именно контрактников набрать, да, то есть речь идет о том, что это заведомо идет речь о подготовленном контингенте. Они будут искать путем привлечения финансовых и ресурсных каких-то моментов. Там, как помните, Путин там говорил о том, что будут раздавать земли там, в Подмосковье, в Крыму там, и так далее. Там можно найти ряд таких, в кавычках, креативных решений, благодаря которым заманить, скажем, в армию, ну, людей, которые имеют опыт.
Вадим, давайте войны. Посмотрим вот отрывочек из российского пропагандистского телевидения. Вот республики Мари-Эл просто по телевидению сейчас рассказывают, что раздаются повестки, ну, якобы для уточнения учетно-военных специальностей. Давайте посмотрим, как это преподносится. Вот действительно, это достаточно хитро вроде бы сделано.
Возобновляются ежегодные военно-учебные сборы. Некоторое время их не проводили, в том числе из-за пандемии коронавируса. Сейчас региональный комиссариат, как было прежде, начал раздавать повестки для уточнения военно-учетных специальностей. Сегодня по поручению главы республики Юрия Зайцева вопросы организации сборов обсудили первый заместитель председателя правительства республики Евгений Кузьмин и военный комиссар Мариэл Кирилл Солодовник.
Учебные сборы по подготовке офицеров по военно-учетным специальностям будут проходить на базе Казанского высшего танкового командного училища в течение 40 дней, с 17 марта по 26 апреля. Вот. Напоминаю, что размещение, бытовые условия – это все в соответствии с уставом Вооруженных сил Российской Федерации. Граждане, которые убывают на военные сборы, сохраняют свои рабочие места, заработную плату. И, кроме этого, по должностям и званиям будут выплачиваться финансовые выплаты, денежное довольство от Министерства обороны.
Подтверждаю, действительно, сборы в планах по указу президента, то есть лишних обеспокоенности населения не должно быть.
Валентин, ну это оно, да, я так понимаю, вот собрать на учебные сборы, да, и там выловить уже людей, которые более-менее могут воевать и уговорить их на контракт.
Я думаю, что кого-то будут уговаривать на контракт, а в некоторых случаях я не исключаю, что в условиях России будет, вот когда заканчиваются такие сборы, их просто оставляют как бы призванных и просто отправляют на фронт. Это тоже абсолютно реальные вещи для России современной. Но так или иначе, вот эта растяжка Путина, и вот не случайно по ускоренной схеме происходит сейчас происходит визит Си Цзиньпина в Москву, и это тоже один из элементов и факторов. С одной стороны, западный мир будет ждать результатов этого визита, а с другой стороны, это путинские надежды на то, чтобы каким-то образом получить какой-то ресурс. Ресурс экономический, ресурс технологический. Ну, я не думаю, что Путин надеется получить оружие, но тем не менее, сам факт этого визита, его ускорение, да, ведь вначале он должен был произойти в апреле, и вот он резко сдвинулся сейчас на март. И это, конечно, событие очень серьезное, и оно может даже серьезно повлиять на поставки Украине вооружений и принятие новых решений. Я даже думаю, что некоторые западные государства были бы готовы объявить о решении передать самолеты западного производства уже сейчас, но именно до визита решили подождать, отложить это решение, чтобы понять, потому что ну, китайский фактор, он может оказаться очень, очень серьезным, как в отношении... Ну, мало кто сейчас пребывает в уверенности, что Китай решится давать напрямую оружие, но даже передача каких-то, скажем, комплектующих, каких-то элементов для производства вооружений, это уже очень большое подспорье, потому что Китай очень ну, богатейшее в этом отношении государство, и более того, государство, которое традиционно в течение нескольких десятков лет покупал российские вооружения, российские технологии, то есть там все очень-очень близкое, и поэтому для России будет очень легко усваиваемое вооружение и технологии. Поэтому ну, Китай уже заметно, конечно, превосходит в технологическом смысле Россию, и непонятно, вот, решится ли на поставки каких-то критических технологий, но все-таки все возможно. И поэтому решение передать МиГ-29 именно до визита, возможно, это также влияние на ситуацию с точки зрения того, что вот посмотрите, Европа сама сейчас больше пытается защититься и защитить Украину, чем, например, ведь все вот эти вот китайские, будем говорить так, посылы, они касались больше всего Вашингтона. Они касались того, что и призывы к Вашингтону были, что вот прекратите поставлять оружие, прекратите вот эту эскалацию конфликта. И мы помним это во время Мюнхенской конференции по безопасности. Очень серьезно звучали эти слова. И сейчас это будет, конечно же, будет продолжение всех этих призывов. Понятно, что задача сейчас Пекина – это попытаться остановить войну, но вот на том этапе, который вот именно сейчас сформировался, то есть вот заморозить ее в таком виде.
И не дать рухнуть Путину, да, режиму Путина не дать рухнуть.
Конечно, не дать рухнуть режиму Путина и не просто не дать рухнуть, а дать ему возможность выйти из войны вот в таком виде, как бы сохранив лицо, забрав порядка 20% украинской территории и таким образом как бы заморозив этот вопрос, ну, на какое-то время. Мы знаем, что если режим Путина будет сохранен, то непременно, я думаю, что 26-й год – это год готовности России к повторному военному, к масштабной, повторной масштабной войне, только более страшной еще, чем это.
Интересно, кстати, что называют 26-27 год, как и год готовности Китая к тому, чтобы попытаться захватить Тайвань.
Здесь совпадение очевидное, но совпадение здесь... Почему я говорю о России 26-й год? Потому что Шойгу во время вот той коллегии Министерства обороны в конце декабря 22-го года назвал именно 26-й год готовности вот того полтора миллионной армии, в которой, кстати сказать, было спланировано 695 тысяч контрактников. И вот эти 400 тысяч контрактников, которых сейчас Россия вот мечтает набрать, это как раз вот в тему, в точку туда. И я думаю, что Россия готовится уже не к наступлению в 23-м году, а к наступлению в 24-м году. Почему? Потому что сейчас она истощена, и расчет Путина сейчас таков, чтобы собрать все ресурсы. Страну он уже перестроил на военные рельсы. И мы знаем, что как много сейчас, даже вот по тем уничтоженным танкам Т-90 «Прорыв», мы видим, что они таки выпускаются. Да, у них нет уже там тепловизоров французских, они уже не могут делать прицел «Сосна-У», как раньше. Но, тем не менее, это будут танки с ухудшенными, будем так сказать, характеристиками, но, тем не менее, которые можно будет использовать на поле боя массово. И Путин, конечно же, рассчитывает потянуть время, чтобы собрать все ресурсы, собрать все силы и закончить вопрос с Украиной, который он, как я думаю, что он его задумал где-то на уровне 2007 года. Было решение уничтожить Украину. И вот сейчас он живет с этой мыслью, и до сих пор он мечтает все это реализовать. Насколько это возможно? Но я думаю, во многом зависит от все-таки того альянса, который будет сформирован между Украиной и западным миром, и альянса долговременного. Да? Я имею в виду вот эти решения, как, скажем, сейчас Евросоюз раздумывает о поставке миллиона боеприпасов. Это важные такие вот решения об интеграции украинских предприятий в производство современных вооружений. То есть целостные решения такие о том, как, возможно, будут и британские вооружения, те же, скажем, самолеты, потому что помним, как Бен Воллес сказал, что самолеты британские Украина, скорее всего, может получить после войны. То есть в этот момент, будем говорить, когда закончится горячая фаза войны. Горячая фаза войны, многие на Западе именно так хотели бы сделать, чтобы завершить горячую фазу войны и Украину спокойно готовить к новому отрезку войны, то есть иметь передышку 2-3 года и за это время осторожно и филигранно, методично истощить Россию в технологиях и всем остальном, и попытаться вот таким вот способом бескровным изменить Россию. Но на самом... И вот в связи с этим связан как бы такое давление на Украину, опосредовательное такое, чтобы привести к переговорам и все такое прочее. Но я думаю, что сейчас вот... когда центр тяжести весь переходит в плоскость международных отношений, я хочу обратить внимание на то, что Турция сейчас в состоянии глобального решения по ратификации новых членов НАТО, по принятию решения, чтобы все-таки расширить на два государства, на два члена блок НАТО. Это очень серьезное решение, которое будет свидетельствовать о том, что Турция окончательно остается, в общем-то, в лагере западном этом. И это вот как раз вот этот вот китайский визит, и это участие стран Европы во всем этом процессе. Я хочу обратить внимание на том, что чешская компания, я не скажу уже название ее, которая едва ли не 30% боеприпасов производит для всей Европы, сейчас в состоянии решения в два раза увеличить объем выпуска боеприпасов. Норвежская компания «Наммо», которая тоже один из мощнейших поставщиков боеприпасов для всей Европы, и не только Европы, сейчас в 10 раз намерена компания увеличить производство боеприпасов. Американские компании, напомню, с 14,5 тысяч ежегодного выпуска боеприпасов увеличивают до 90 тысяч боеприпасов в год. И вот это вот все это примеры того, как мир начал реагировать на свою неготовность. Почему многие западные государства хотели бы сейчас приостановить войну? Потому что они для себя приняли, они для себя понимают, что они не готовы. Недавно были публикации в разных источниках западных о том, что если бы война, например, если бы, скажем, Великобритания принимала участие в войне такой интенсивности, то ее бы ресурсов хватило бы на неделю боеприпасов, вооружений. Если бы Германия принимала участие в такой войне, то ее бы ресурсов хватило бы приблизительно на 2 недели. Да, они все это понимают, и в силу того, что западный мир, объединившийся, полагает, что они сумеют зажать гайки технологические для России и, наоборот, разблокировать свои все эти возможности, то есть начать новый виток гонки вооружений. И за счет этого в течение какого-то периода времени истощить Россию. Но я на самом деле так не думаю. Я считаю, что режим Путина, мы сейчас имеем уникальный шанс уничтожить режим Путина и уничтожить этот преступный кремлевский сговор против всего мира. Вот именно сейчас и неоткладно, нельзя откладывать эту ситуацию на несколько лет, потому что такой способ – это путь к еще большим жертвам в мире, путь к еще большим разрушениям, и это делает, ну, фактически бесперспективным для Украины вот те инвестиции,
которые уже сделаны. Валентин, вы очень сказали интересную вещь, что, ну, возможно, некоторые страны Запада сейчас придержали решение по F-16, чтобы понять, насколько Китай будет участвовать в этой войне, окажет ли он какую-то технологическую, военную помощь Российской Федерации. Я правильно сейчас понимаю, что сейчас решается вопрос, станет ли война в Украине прокси-войной между США и Китаем? Если Китай действительно проявит, ну, такое какое-то участие, да, хотя бы какие-то комплектующие начнет поставлять. Вот уже появились публикации в западных изданиях. Шпигель сообщал, что хотят собирать на территории России китайские ударные беспилотники. То есть, если Китай делает такой шаг, то еще более усложняется вся эта ситуация. И подумают еще США воевать ли с россиянами, да, американским оружием, которые вооружены китайским оружием. То есть, становится все слишком очень серьезно в таком случае.
Да, безусловно. Безусловно, становится еще более серьезным и более серьезным на фоне приближающихся президентских выборов. У оппонентов Байдена появится больше возможностей его критиковать и, соответственно, договариваться с Китаем немножко на других условиях, не на тех, на которых настаивает администрация Байдена. Поэтому ситуация все еще остается патовой в международной плоскости, и для нас это, безусловно, крайне важная и крайне проблематичная плоскость, потому что кроме стойкости и силы, мощности вооруженных сил, ну, сил обороны Украины, которая демонстрируется каждый день, нужно еще вот какой-то вот, будем говорить так, бустер, да, какой-то ускоритель, усилитель именно от западного мира. И если это удастся все-таки достичь, то тогда вопрос как бы дожимания вот режима Путина, он будет реальным. Еще раз хочу напомнить про вот эту группу государств, которая фактически создала антипутинскую коалицию, но она еще, если считать вот это основой антипутинской коалиции, то она, к сожалению, выглядит достаточно слабой пока. И если к этой группе государств присоединятся еще, ну, как бы, мощные игроки НАТО с Западной Европы, да, ну, например, Германия и Франция, в лучшем виде еще, если и Италия, то тогда можно будет говорить о том, что, ну, реально Путин будет зажат в такие тиски, из которых ему не выбраться. А пока ситуация выглядит, ну, достаточно патовой. Да.
Хотел вот еще такой маленький вопрос вам задать. Сбили украинские защитники дрон, запущенный армией Российской Федерации, который очень похож на Муджин-5, который производит Муджин Лимитед, компания, расположенная на востоке Китая. Вот мы видим сейчас кадры вот этого беспилотника. Эти беспилотники еще дроны Алибабы называют, потому что их приблизительно за 15 тысяч американских долларов можно купить на онлайн-платформе Alibaba. Это вам о чем-то говорится, то, что вот такие вот дроны сейчас воюют против сил обороны Украины? Вряд ли в России его могут купить, да, на Alibaba, или могут?
Но мы видим несколько взаимосвязанных таких тенденций. Первая тенденция, что Россия использует все, что можно, да, сейчас. Использует низкотехнологическую технику, да, то есть использует технику двойного назначения. И вторая тенденция – это то, что идет поиск каких-то решений, связанных с получением комплектующих и материалов, и это не только от Китая, Ирана там, или Северной Кореи. Речь идет о серьезной глобальной работе с целым рядом государств, которые были и остаются где-то традиционными покупателями российского оружия. Особенно ставки Москва связывает с государствами, которые могут быть оппонентами Вашингтона. Ну, во-первых, это Индия, которая, в отношении которой не применяется закон, который применяется американцами в отношении целого ряда других государств. Я имею в виду закон, подписанный Трампом, кажется, в 2017 году и связанный с санкциями против тех государств, которые покупают вражеское оружие, то есть оружие России. Вот. Против Индии такой закон не применяется, и это дает основание Москве пытаться получить от Индии какие-то технологии или развивать, как сейчас вот активизировались работы по ракете «Брамос», российско-индийской ракете, которая имеет, как известно, несколько модификаций и может иметь различное базирование. Поэтому вот эти вещи сейчас Россия очень серьезно на них рассчитывает. Другая группа стран – это такие, как Мьянма, которые вступают, ну, прямыми оппонентами западного мира и готовы просто продавать или передавать свои там вооружения, боеприпасы на каких-то условиях договоренности. Поэтому появление в России дронов такого, будем говорить, непонятного происхождения, это вот отголоски вот этих вот этой вот многогранной, многопрофильной работы самих россиян. Я не удивлюсь, если в России появятся какие-то вооружения, которые она раньше продавала странам Африки там, или в Юго-Восточной Азии, и, может быть, государство, но менее возможно, но тоже я не исключаю государство бывшего Советского Союза. Там произошли большие тектонические сдвиги, и даже такие такие государства, близкие России, как Казахстан, сейчас абстрагируются от России и больше работают с Америкой, с американцами, больше покупают вооружений у таких государств, как Израиль, Турция, даже Азербайджан. Вот. И я думаю, что здесь у России меньше возможностей, но тоже Россия будет использовать какие-то контрабандные возможности, тайные пути, чтобы осуществить вот, поставки, прежде всего, комплектующих. Я думаю, самое главное сейчас для России – это комплектующие, высокотехнологичные комплектующие. Для того, чтобы производить системы вооружений, они сейчас уже не думают о том, чтобы это были передовые технологии, чтобы это были передовые системы, они думают просто сейчас о том, чтобы громадное количество вооружений позволило режиму Путина, ну, как бы получить возможность сделать новый вдох. Новый вдох – это и вот эти вот подготовленные ему ресурс в виде контрактников, и это какие-то вооружения, которые будут производиться и производятся сейчас на предприятиях российского ВПК. Ну, вот приблизительно так выглядит эта картина, и самое главное, на мой взгляд, сейчас – это выиграть именно на политическом, дипломатическом, международном фронте и получить убедительную поддержку именно со стороны государств, которые еще находятся за пределами этой обозначившейся антипутинской коалиции. Вот если она будет расти, эта группа государств, если Украина таки получит решение и по самолетам, и по ракетам, то это будет мощным психологическим ударом по Кремлю, по российскому и обществу в том числе, потому что там уже начались обратные процессы где-то, но они еще не набрали тех оборотов, которые необходимы для того, чтобы влиять на ход войны.
Валентин, вы пока сами говорим, вот появилась новость, давайте, у нас осталось буквально 4 минутки, появилась новость о том, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Вот пресс-релиз мы сейчас видим, он появился на сайте МУС. Путина подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Как пояснили в суде, есть, цитата, «разумные основания полагать, что Путин несет личную ответственность за это», но аналогичный ордер на арест выдан в отношении полномочного правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Валентин, это что такое? Это такой символический жест?
Это очень хорошая новость, очень важная новость, потому что это вот то, что по капле создается формирование, то, о чем я говорил еще в середине 2022 года, что самое главное для западного мира – это сформировать образ Путина как международного преступника. Вот если этот образ будет окончательно сформирован в целом ряде таких мощных, ресурсно богатых государств, я имею в виду и Германию, и Францию, Италию, уже второй раз их называю, что это вот их присоединение к международной такой коалиции. Ну, конечно же, Соединенные Штаты, если будут открыто, но я думаю, что там открыто так, по крайней мере, до выборов открыто, вряд ли там будут высказывания о том, что Путин международный преступник и что он должен предстать перед международным судом, международным трибуналом. Но я думаю, что все равно к этому идет. К этому идет, и эта новость, она вселяет надежды в то, что в мир, если поверит и начнет вот многогранные, обширные действия против верхушки в России, это шаг к тому, что эти люди станут токсичными для любых государств. И одним из важнейших моментов – это станет токсичным для Си Цзиньпина. Вот это вот очень важный момент. И я думаю, что появление вот этого вот этой новости, этого решения по иску против Путина, это как раз подарок, европейский подарок визиту китайского лидера в Москву. Я думаю, что эта новость обязательно будет им принята во внимание, и он будет понимать так, как очень медленно, но все-таки к пониманию такому пришли президент Франции Макрон и президент Турции Эрдоган, пришли к пониманию токсичности Путина как даже уже не как лидера государства, а как просто вот как человека, который находится у власти, имеет власть, но это явление временное. И то, что Путин становится токсичным для всех, это шаг к тому, что режим, преступный режим Путина перестанет существовать. Вопрос только вопрос времени. Действительно, для нас это вопрос времени, он очень болезненный, потому что время – это жизни украинских солдат и офицеров. Вот это вот для нас ключевой момент, поэтому мы, конечно, будем ратовать за то, чтобы это произошло как можно скорее. И
Спасибо большое, Валентин. Действительно, уникальная такая новость. Ну, это такая, наверное, топ-тема дня. Я думаю, мы в ближайшем эфире обсудим действительно какие юридические, политические последствия такого решения Международного уголовного суда. Действительно, это авторитетная организация в Гааге. Валентин, спасибо вам большое за ваше время. Директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак был вместе с нами, гостем радио «Донбасс Реалии». Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Александр Демченко, Татьяна Якубович, Владислава Савкова и Александр Портян готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете сайт украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Там вы можете с нами связаться, предложить тему для разговора в студии. Подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода» и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски и выпуски наших коллег. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».